Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 21 сентября. С вами Ирина Чернова. Ежегодно 21 сентября Православная Церковь отмечает Рождество Пресвятой Девы. О празднике, о его значении, смысле мы сегодня поговорим. У нас в гостях священник Владимир Соколов. Добрый день, отец Владимир.
Добрый день.
Я, можно еще добавлю? Отец Владимир – помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, руководитель воскресной школы для взрослых при храме девятимучеников кизических, настоятель двух строящихся храмов, автор книг, таких как «Младостарчество и православная традиция», «На грани жизни», «Мистика и духовность», «Разговор с самим собой». Можно еще перечислять, отец Владимир?
Ну, много. Зачем мы будем утомлять наших слушателей?
Ну, по ходу, конечно же, я постараюсь отметить ваши планы. Ну, а начнем мы, конечно, с того, что поздравляем всех православных христиан с праздником. Праздник довольно большой и чтимый церковью.
Это праздник, который входит в состав 12 праздников, 12 основных праздников, которые являются такими вехами, богослужебными вехами.
Отец Владимир, вот можно я тут уточню? Рождество и Пасха, они не входят в эти 12-е
праздники?
Нет, не входят.
Они являются особыми великими праздниками, которые стоят отдельно, не в этом ряду. Это великие праздники.
А какие еще 12-е праздники?
Ну, вот, например, предстоит еще праздник Воздвижения Креста Господня, введение во храм Пресвятой Богородицы и так далее. Ну,
это особо чтимые праздники?
Это особо чтимые праздники, да. Но вот дело в том, что это, они не просто так стоят в каком-то ряду, они стоят в ряду по смыслу. Вот дело в том, что церковный год начинается с 1 сентября. И поэтому 12-й праздник, о котором мы с вами говорим, это первый праздник в этом кругу богослужебном. И мне кажется, что тут открывается логика построения всего этого богослужебного круга, потому что наше спасение начинается с чего? С того, что рождается та, которая родит Христа, нашего Спасителя. Поэтому, если бы она не родилась, то, наверное, как-то было бы устроено иначе наше спасение, но оно устроено так, как оно устроено. Поэтому это очень важный праздник.
А вот Библия, в общем-то, мало говорит о Деве Марии. Подробностей, ну, мы не имеем. А вот дата Рождества Богородицы, она как-то была выбрана в связи с чем-то? Или это предание?
Ну, вообще, знаете, церковь иногда даты назначала как бы на те праздники, языческие праздники, чтобы как бы придать языческим праздникам новый смысл. И поэтому установление этой даты, очевидно, связано с этой датой празднования урожая. Вот, но в богослужебном христианском кругу этот праздник приобрел, конечно, совершенно другой смысл. Вот. То, что эта дата назначается, она назначается именно в этом богослужебном кругу, как первый праздник. Ведь заметьте, что завершается этот богослужебный круг тем, что, опять же, стоит в конце 12-й праздник Богородичный, Успение. То есть можно сказать, что в двух словах, в двух этих праздниках выражается история человека, а Богородица – человек. Вот, человека, который своим подвигом совершает некое изменение самого себя. Она возносится на небо. И можно сказать даже, что это является символом жизни каждого человека. Ведь символ что выражает? Он выражает некий путь человека. Человек, которым зарождается Бог, и он должен его родить, выносить, ведь апостол Павел говорит, что уже не я живу, а живет во мне Христос. Поэтому надо еще родить его, чтобы его выносить. Вот. И завершается этот путь тем, что Бог, которого рождает человек, Богородица, ведет ее на небо. Можно сказать, вот символически это выражает всю нашу жизнь земную. Что мы должны сделать? Это наша задача. И церковь, она всегда использует такие многозначные символы и фундаментальные символы, потому что символы очень мощно воздействуют на наше сознание. Поэтому в богослужении применяется масса символов, но они имеют очень конкретное содержание. Поэтому вот этот праздник, это праздник Рождества самой Пресвятой Богородицы. Так как в Священном Писании каноническом мы не встречаем описание этого эпизода, то этот эпизод, он заимствован из Евангелия от Иакова, которое является неканоническим Евангелием. Ну, некоторые детали заимствованы. Так, это богослужение, которое сформировалось в VI веке. Это уже довольно позднее формирование богослужения. Но вот тот смысл, который я раскрываю, он уже имелся в виду, когда вводилось это богослужение. Но, очевидно, оно праздновалось и раньше, потому что на самом деле все вот эти чины, которые церковь вводила, они просто фиксировали то благочестие, которое рождалось в общине христианской.
Отец Владимир, ну вот согласно Евангелиям, Рождество Богородицы, оно ведь было долгожданным для родителей. Мы, конечно, знаем историю.
Да, долгожданным, потому что у них не было детей, а для евреев отсутствие детей это считалось, что неким таким проклятием сверху, проклятием. То есть, как бы они не пополнили Израиль. И раз они не пополнили Израиль, то они выпадали из этого Израиля. Поэтому они были поносимы всю свою жизнь. И мы знаем, что Иоаким удалялся в пустыню, молился там долго. И вот после его молитвы Господь снизошел, и произошло зачатие. Оно было позднее, конечно. И в этом тоже есть определенный смысл, потому что зачатие позднее – это было таким возвращением Богу плода своей любви, потому что Богородица была приведена в храм и там проводила свою жизнь. Это, во-первых. Во-вторых, оно было таким бесстрастным, оно было для Бога, оно было для Израиля.
Ну, ввиду того, что ребенок был долгожданным, вот как библеисты, точнее, Библия об этом не говорит, уже, видимо, предание свидетельствует о том, что мать Анна решила посвятить ребенка, обещала посвятить его Богу.
Да, это предание, мы не находим в Писании этого. Понимаете, дело в том, что само Писание, оно ведь очень кратко фиксирует какие-то эпизоды. Вот для того, чтобы эти эпизоды раскрывать, нужно всегда раскрывать их или через предание, или через историю, через артефакты. Когда это обрастает какими-то конкретными деталями, то эти эпизоды становятся живыми. Ведь дело в том, что надо иметь в виду, что Евангелия сочинялись для людей, которые еще хранили это в живом сознании, которые знали и понимали, в какой стране они живут. Они знали римские законы и так далее.
Это не случайно.
Да. Да, извините, это сегодня нам, которые отстоят 2 тысячелетия от тех времен, требуется какая-то дополнительная литература для того, чтобы понять, что же тогда происходило, что это значило тогда и так далее. А для них это было... Можно было в 2 предложениях передать содержание, оно было понятно всем.
Я хотела отметить, что все не случайно, потому что вот по той причине, что Иоаким и Анна очень долго не могли дождаться ребенка, и наконец-то родилась у них дочь. Видимо, это и поспособствовало тому, что они решили посвятить Марию Богу. Если бы Мария родилась у них в юном возрасте, когда они были юными, может быть, как-то все по-другому было, отец Владимир.
Родители. Да, конечно, да, это так. Но дело в том, что Господь премудро избирает людей, через которых совершается его домостроительство. И в частности, и рождение Пресвятой входило в его домостроительство, которое связано со спасением человека. Оно было задумано Богом, и поэтому Господь учитывает все детали, потому что Он целостно и мудро воспринимает все. Это мы воспринимаем дробно. и пытаемся это соединить воедино. А Господь прозирает это все в вечности. А вечность, она и прошлое содержит, и настоящее, и будущее. И она целостна, потому что Бог видит и знает, что получится из этого домостроительства.
Отец Владимир, а что такое посвятить Богу? Как воспитывали родители Деву Марию?
Ну, они ее привели в храм. Вот будет такой 20-й праздник, введение Пресвятой Богородицы во храм. Вот они ее привели буквально младенчиком, двухлетней девочкой, которая забралась удивительно быстро по этим 15 крутым ступеням, причем ступени очень крутые, это свидетельствуют и современники, и свидетельствуют те, кто по этим ступеням поднимался. То есть ребенок двухлетний легко по этим ступеням забрался. И она жила при храме, она занималась рукоделием, она изучала Священное Писание. То есть это был такой обычай. Был такой обычай. Некоторые еврейские семьи посвящали своих детей Богу и приводили их в храм. Поэтому она возрастала в этой атмосфере храмового благочестия. И возрастала так, что она внешнего мира не знала. Ну, что такое двухлетний ребенок? Двухлетний ребенок, он восприимчив ко всему. Ведь очень важно, в какой человек среде возрастает. Ведь мы знаем такие случаи, когда, например, дети человеческие попадали в среду животных. Кем они становились? Они становились животными. Поэтому очень важно, в какую среду и очень важно, в какую культурную среду, потому что у человечества много различных культур. Так вот, она возрастала в этой сакральной еврейской культуре, внутри храма. И это было очень важно. Вот. Но то, что они решились на это, ну, было понятно, что такое долгое ожидание потомства, оно никак не могло завершиться рождением, и вдруг это совершилось по молитвам, что это благословение Божие. И поэтому они, это внутренний голос им подсказывал, да и логика всей жизни, да и обычаи, все диктовало им, чтобы они привели ее в храм, чтобы она там воспитывалась.
Итак, я напомню для тех, кто только что к нам присоединился, точнее, повторю, друзья, вместе с нами священник Владимир Соколов. Мы сегодня говорим о празднике. Сегодня Православная Церковь отмечает Рождество Пресвятой Девы Марии, Рождество Богородицы, благодаря которой в наш мир пришел на нашу землю Спаситель. Отец Владимир, а вот можно сказать, благодаря Деве Марии, вот я сейчас сказала, читая из календаря православного, но ведь это милость, решение Бога, или все-таки среди людей должна была найтись достойная женщина?
Понимаете, дело в том, что мы всегда, рассуждая о божественном промысле, забываем о том, что вообще божественный промысел всегда отзывается на свободу человека, или, вернее, свобода человека отзывается на божественный промысел. Потому что, мы говорим, Бог решил, но человек отозвался. И история человечества – это история богочеловеческая. Потому что вот если бы не свободное решение Пресвятой Богородицы, то и невозможно было бы это. Она отзывается, это свободным. «Се раба Господня», говорит она, это отдача своей свободы для промысла Божия. Делай со мной, что хочешь, потому что ты благ. Я отдаю тебя в свою волю. Вот что это означает. И без этого и не совершился бы промысел Божий. Поэтому, когда мы говорим «благодаря ей», то есть благодаря ее решению свободному, и так вообще делается вся история. Потому что когда мы делаем такую картину, рисуем, что Бог распоряжается всем, это такая вот, ну, знаете, у нас это называется как бы еретическое такое представление в православии. Это называется монофизитство, когда вот существует только одна божественная воля, и не существует человеческой воли. Вот святые отцы учат нас чему? Что в истории действуют три воли – божественная, человеческая и бесовская воля.
Отец Владимир, поступил вопрос от Константина. Слушатель интересуется, а на какой языческий праздник все-таки выпадает Рождество Богородицы?
А это был праздник урожая. Вот примерно в это время всегда так. Это праздник урожая, сбора урожая. Ну, нам всем знаком, осенью мы собираем плоды. Вот. У язычников это был праздник такой плодотворящей природы, которая дает эти плоды.
Вот по народному календарю интересное можно прочитать. В этот день, в праздник Рождества Богородицы, особенно вот, актуальны молитвы о том, чтобы Бог даровал ребенка. Также в этот день с особой нежностью и уважением относятся к каждой женщине. Ну, хотя можно это практиковать, наверное, и каждый день.
Ну да, это, знаете, как это у нас там день верности, да, значит, один день в году верность, да, остальные дни мы можем пуститься в разгул. Да. Ну, конечно, речь идет не о каком-то дне, в который мы проявляем какие-то свои благие качества, а речь идет о понимании человека, кто он и как он может участвовать в этом домостроительстве Божьем. Вот Богородица, она и есть пример человеческого участия, решения человека участвовать в этом. А как? Каким образом участвовать? Когда человек говорит: «Я хочу поступать по твоей воле». Ведь мы все молимся и говорим: «Да будет воля твоя». А что это означает, мы не очень даже понимаем. Или когда произносим эти сакраментальные слова, всегда какой-то фон остается. «Ну, хорошо, но дай мне еще немножко пожить по своей воле». Ну, это всегда фон нашей молитвы. Так вот, когда это у нас целостное, сознательное произношение, как у Богородицы, ну, тогда, видя решимость нашу, решимость всего нашего существа, Бог поручает нам какое-то дело богостроительное. Он призывает нас к этому, Он всех призывает. Бог желает всем спастись и в разум истинный прийти. И если мы участвуем в этом, то, конечно, награда не в том, что мы там получим какие-то блага, а сама награда в том, что мы в этом участвуем, в том, что мы с Богом. В этом сама награда.
Вот еще поступил вопрос от Галины, я его сейчас прочитаю, но вначале прозвучит напоминание. Друзья, мы сейчас в таком, как можно сказать, прямом реальном времени, и можно позвонить нам, работает телефон, и в интернете все, кто вместе с нами, будут вас слышать. Есть телефонный звонок уже. Пожалуйста, говорите, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Батюшка, да, ну вот вы говорите, я соглашаюсь, да, это про православное богословие о Деве Марии, но все-таки вот все время возникает вопрос, ведь это же просто само собой тогда получается то, что говорят католики, что как вот в книге Товита, что к родителям при зачатии не прикоснулся никакой грех, никакой демон, и Богородица была безгрешна, как ковчег Завета в храме находясь как раз. И следующее, что все-таки когда она тогда называет спасителем Господа, что это как корабль, который, можно сказать, что капитан или маяк его спаситель, но это не значит, что сам корабль потерпел крушение. И тогда ее как раз все участие и согласие, оно становится необусловленным, как бы. То есть она от имени всего творения свободна совершенно, как царица говорит, тогда будет, да, и соучаствует во всем Господу.
Хорошо, но вы как это приписываете это мне? Ничего подобного я не произносил, поэтому я не понимаю, с кем вы полемизируете. Потому что я-то сказал о том, что она родилась обычным путем. Если не сказал, то имел в виду это, что я сказал, что она человек. Потому что когда католики приписывают непорочное зачатие, то, понимаете, приписывая непорочное зачатие, то таким образом и ее безгрешность по рождению, то это зачеркивает вообще весь, так сказать, путь спасительный, вообще промысел божественный, спасительный, потому что если это можно сделать человека безгрешным при его рождении, то зачем тогда подвиг Христа? Зачем? В том-то и дело, что она не таким путем рождена, а обычным путем, и что безгрешность, которая у нее была, это стяжание этой безгрешности. В результате, вот, во-первых, подвига родителей. Вот, то есть каждый этап, он несет в себе следы этого первородного греха, но каждый этап он, ее жизни, он реализует ее в другом качестве. Вот это такое православное понимание, поэтому ничего подобного я не высказывал, что говорят католики. Правда, надо отметить, что у нас, например, когда была организована семинария по образцу Могилянской семинарии, это произошло в 1701 году, то в Могилянской семинарии, которую возглавлял Петр Могила, там праздновали, например, непорочное зачатие Марии. Но это было, конечно, следы католического влияния, потому что сам Петр Могила, он обучался в католическом коллегиуме и даже принял католичество для того, чтобы там учиться. И когда приехал сюда, все, чему его учили, он принимал за православие. Но это исключительный случай, и в православной церкви это не принято. Поэтому этого я не говорил.
Отец Владимир, то есть вот можно так объяснить, почему особенно почитаем мы этот праздник, Рождество Богородицы, что он показывает пример, что и человек может быть чистым, чистым помыслами, чтобы удостоиться вот такой чести.
Да как раз почему она близка нам. Почему, например, монахи считают, что их монашеский подвиг невозможен без покровительства Богородицы, потому что она человек. Она прошла первая, прошла этот именно человеческий путь. Если Христос – Бога-человек, но, правда, Он взял на Себя грехи наши, поэтому Он преодолел эти грехи, опять же, своим подвигом, подвигом любви. Вот. Но она человек, и поэтому она особо нам близка. Она является такой посредницей между Богом, между Своим Сыном и нами, потому что она совершила этот подвиг внутри себя. Понимаете, это же не описывается то, что происходит внутри. Мы фиксируем некие внешние факты, говорим. Родилась, вошла в храм, воспитывалась там, вот, и потом с сыном ходила, потом, значит, приняла апостольский подвиг. Мы фиксируем некие внешние данные. А что внутри происходит человек? Ведь это самое главное. Потому что внутри его и происходит та таинственная жизнь, которая делает его другим. И только апостол Павел прикровенно говорит об этом, как о жизни нового человека в нем. Нового человека, которого он не узнает даже в себе. Он говорит, как в таком ветхом горшке, имея в виду самого себя, свое ветхое тело, как уживается в этом глиняном горшке такое богатство? Как оно вообще может вместиться? Потому что он удивляется тому, кто родился в нем и учится у него. Вот этот феномен христианства, он как всегда уходит в сторону, потому что у нас сознание внешнее, мы изучаем только внешние факты. Ну, так нас приучили. А святые отцы, они смотрели внутрь человека. Они являются величайшими психологами, потому что они видели, что происходит внутри человека, как труден этот путь, как трудно сопротивляться тому, что нас тянет назад, тому животному началу, которое в нас пробуждается. Потому что грехопадение это состояло в чем? Святые отцы говорили опять же, что человек впал в состояние неразумных животных. То есть он превратился в полуживотного. И вот это вот полуживотное качество у нас, оно, конечно, страшно. Когда ты предстоишь пред теми грандиозными задачами, которые возлагает Бог на человека. А Бог на человека возложил огромные задачи. Какие? Соработничать с ним. И никто не отменял этих задач. Потому что когда в раю Бог поручил Адаму именовать все живое, это была, с одной стороны, школа, а с другой стороны, акт соработничества. Знаете, как бывает иногда вот в наших школах, я знаю, например, в Сарове, как обучают учеников в школе. Они участвуют во взрослой жизни, во всех экспериментах физиков, теоретиков, которые проводят, они участвуют в лабораторной жизни, то есть они уже вступают на путь ученой жизни, так и человек тоже. Ему было поручено какое-то дело, которое являлось божественным делом, и он входил в это божественное дело, но эта учеба сорвалась известным, так сказать, актом, известным персонажем, который явился в Библии.
Грехопадение, к сожалению, было. Отец Владимир, я хочу еще рассказать, что мы в реальном времени, наша передача вот сейчас проходит в интернете, и можно нам позвонить. Вот сейчас прозвучит номер нашего телефона.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Еще напомню номер для приложений Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. Сейчас проходит православное слово.
Другому пожелаешь, себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Отец Владимир, ну, я прочитаю вопросы от Галины. Ну, Галина спрашивает, а что такое духовная жизнь?
Это очень просто, это жизнь Духа. Жизнь Духа в нас.
Ну, это просто и все-таки непросто.
Ну,
как это понять?
Когда, вот как сказано в Писании, что Дух дышит где хочет. И что он и приходит не в грозе и буре, а в тихом веянии ветра. Вот это как бы признаки, внешние признаки духовного посещения. Но это таинственная жизнь в нас. Поэтому иногда люди духовные, они незаметны в нашем обществе. Мало того, они могут быть изгоями этого общества, бомжами, например, как Ксения Петербургская. А в ней происходила интенсивная духовная жизнь. Дух жил в ней, который преобразовывал ее. Ведь что такое святой человек? Это человек, который прошел путь становления от греховности, от этого полуживотного состояния в состояние, ну, ангельской благодати. Вот. Человек святой, он распространяет эту благодать на все, что только можно. Вот я был в Сарове, где Серафим Саровский проходил свой подвиг. Вот, и вот я знаю, что это дерево, оно росло при нем тогда. Вот я подошел к этому дереву, и я чувствую, что это дерево другого качества, что оно исходит его благодати, что оно несет следы его влияния. То есть человек святой, он влияет на весь микрокосм, да на весь космос влияет, потому что, преобразуясь сам, он преобразует и тварь. Почему сказано, что тварь совокупно стенает, ожидая откровения сынов Божиих? А что она стенает? Чего она хочет? Она жаждет вот этого духовного преображения, которое должен совершить человек. В этом его назначение и задача. Это человек. Но она сорвалась, эта задача. И во святых мы видим, как частично эта задача реализовывалась. Так она реализовывалась частично, а каково было влияние? Вы посмотрите, вот подвиг преподобного Сергия Радонежского. Вот его аскетический подвиг. После этого наступает эпоха, которую мы называем вообще золотой эпохой русского зодчества, русской иконописи. Каково было влияние на культуру, на человека, на человечество? Или преподобный Серафим. Его же подвиг в конце 18 века, 19 век. Это Пушкин, Лермонтов, это Достоевский, это достижения в науке, это реформы социальные и так далее.
Ну, это точно, да, ну, так золотой век.
Ну, почему же мы это не связываем с их подвигом? Мы думаем, что это как бы само собой происходит. Нет, они соучастники этого исторического процесса. Потому что святость – это тот феномен, который нельзя закрыть. Нельзя подставить под спуц загоревшуюся свечу. Она загорелась, и она питала всех и питает до сих пор. А оптинские старцы, это же был культурный центр, в который приезжали все люди, которые творили эту культуру. Они приходили советоваться к этим людям. Возьмите Валаам, это тоже культурный центр, где была самая крупная библиотека, где были реализованы технические достижения, самые лучшие достижения того времени. Там была самая механизированная ферма, кирпичный завод, электростанция, каналы были прорыты. Это же все было сделано трудом. На голых скалах, где привозили в котомках землю, выращивали пшеницу, там выращивали дыни, арбузы.
Ну, это удивительно.
Ну,
да.
Это удивительно, но это же труд, огромный труд, и это творческий труд. И туда приезжали и художники, и писатели. Они там творили, работали вот в этой атмосфере.
Это проявление соработничества, о котором вот вы упоминали.
Это проявление не только проявление соработничества. То есть они хотели погрузиться в эту атмосферу, подышать этим воздухом, подышать дыханием духа. Вот. Поэтому дух дышит везде, иногда дышит совершенно в неожиданном для нас месте. А там, где он должен дышать, там его и не бывает иногда.
То есть это примеры, как люди творили.
Ну, так творчество чем производится? Библия-то с чего начинает? Дух Божий носился над водой. И если читать дословно, то дух, он как птица высиживает своих птенцов, он так он обнимал всю землю. Это было как любовное объятие. Бог творил любовью. Вот. Потому что он благ, и эта любовь, она и посеяна в нас. Но, к сожалению, сегодня произошло оскудение любви. Мы наблюдаем дефицит такой любви. Мы сегодня видим пример того, как такой рационализм поломал все нравственные рамки. Потому что нравственность питается сердцем, а не умом. А вот ум, он же всегда очень рационален. Например, Гитлеру, у него же был очень рациональный подход. Он говорил, ну как вот инвалиды, зачем же их-то держать на земле? Мы их питаем, они ничего обществу не дают. Надо их уничтожать. В Спарте уничтожали инвалидов, сбрасывали их с горы. Это что? Это такой рациональный подход. И сегодня все измеряется этим рациональным подходом. А почему?
Но отмечают же, что Япония стала развитой страной. Ну, то есть поворот такой произошел после того, как к пожилым стали проявлять уважение, стали ценить старость.
Ну, так а вы посмотрите, как в мусульманской среде относятся к пожилым людям. Они занимают там почетное положение. Они являются воспитателями нового поколения. Потому что они живут таким целым кланом, где старики, имеющие опыт, имеющие мудрость, они передают молодым. Значит, и почему сегодня мусульманство такое устойчивое, оно так распространяется? Это одна из причин, что эта традиция не утеряна. А вот у нас она почему-то исчезла.
Может быть. Отец Владимир, вот Дмитрий к нам снова присоединяется. Да, пожалуйста, говорите, вы сейчас с нами.
Да, извините, пожалуйста. Ну, я все-таки, извините, я хотел немножко уточнить вопрос, потому что, смотрите, все-таки вот то, что безгрешность Богородицы перечеркивала бы все спасение, это ну не совсем слишком легкое отметание, потому что тогда можно было сказать...
Ну, вы аргументируйте это, если это неправильно.
Но нет, смотрите, тогда можно было бы тем же рассуждением сказать, что сама безгрешность человеческой природы в Христе, она перечеркивала бы спасение. Да откуда она? А во-вторых, все-таки в Откровении сказано, что дух пророчества – это свидетельство об Иисусе Христе. И Богородица была из народа пророков. Соответственно, все-таки если это с ней было, то это было именно свидетельством об Иисусе Христе, об его искуплении.
Хорошо, ну а вы вот мне это тоже слово дадите сказать или будете
да,
это
сказать?
Так вот, я отвечаю вам, знаете, ведь дело в том, что если мы считаем, что возможно спасение таким путем, то есть человек становится безгрешным через рождение, то зачем тогда подвиг Христа? Объясните мне, зачем? Потому что тогда происходит спасение до Христа. Недаром у католиков есть такой догмат, что Богородица является соискупительницей. То есть она сама безгрешна, и теперь безгрешная искупает всех других. Зачем подвиг Христа? Ведь это требует логика. Поэтому догматы, они увязаны в этот логический ряд. И прежде всего они увязаны в домостроительство Божие. Поэтому тем, что мы признаем ее безгрешной по зачатию, мы ломаем все домостроительство. Вот, в этом все дело. Поэтому я в ваших аргументах не вижу убедительности. Они не выстроены в этот ряд. Поэтому уж простите, я как-то не могу принять ваши аргументы. Если у вас есть какие-то аргументы, которыми вы могли бы сейчас вот оппонировать мне, я вас выслушаю.
Алло.
Да-да.
Алло, да, извините, пожалуйста, но понимаете, вот, а почему тогда вы не говорите, что то, что в самом Христе человеческая природа до крестной жертвы искупления была безгрешной, ломает тоже как бы, ну, Евангелие спасения, да, что она...
А потому что Христос был после Богородицы, ведь она его родила.
Ну да, но еще искупление
она-то прежде его.
Его была безгрешна.
Но она-то прежде его, поэтому как... Он не ломается, ничем не ломается. Потом он Бога-человек, а она человек. И это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Отец Владимир, давайте мы перейдем к следующему вопросу от Елизаветы. Слушательница спрашивает, что такое грех к смерти? А вообще бывает грех не к смерти?
Ну, понимаете, вообще-то мы, получив этот первородный грех, да, у наследства, мы не можем не грешить. Любой грех к смерти. Но я думаю, что слушательница имеет в виду так называемый смертный грех. Ну вот, кстати говоря, это к нам пришло от католиков, где грехи там распределены по таким категориям, как смерть. Любой грех ведет нас к смерти.
И о какой смерти речь тогда идет?
Ну, о духовной смерти, конечно, да. Но дело в том, что у святых отцов нет такого. Они не говорят, не называют грехи смертными. Они называют грехом отпадения от Бога. Поэтому и награда самая большая – это в том, что с Богом быть. У святых отцов, например, вы не встретите какого-то развитого описания ада, каких-то его кругов, где за какие-то грехи, там, кто за смертные, кто за какие. Ад, в понимании святых отцов православных, это... отпадение от Бога. Это самое большое наказание. Это то, что в душе творится человек.
Отец Владимир, вообще в книге Откровения говорится о смерти второй. То есть вот смерть первая, может быть, и смерть вторая.
Ну, имеется в виду смерть тела и воскресение тела. Mm-hmm. Мы все время, рассуждая о человеке, мы все время рассуждаем о его душе. Но человек – это целостное существо.
Отец Владимир, вот можно я уточню? Смертные грехи, ну, вот так называемые смертные грехи, вероятно, они просто могут ускорить смерть телесную. А может быть, какие-то особо серьезные грехи могут и уже сыграть роль в том, что будет смерть вторая.
Ну, знаете, дело в том, что вот я все-таки руководствуюсь тем, что писали те, кто проходил через это, опытно проходил. Так вот, они говорят, что нет греха непрощенного, есть только нераскаянные грехи. Вот. Поэтому, если мы раскаиваемся, а что значит раскаиваемся? Мы считаем, что раскаяние – это вот такое, я его называю назывным раскаянием. Вот я назвал грех, и он как бы уничтожается. Нет. Раскаяние – это когда человек не возвращается к греху, когда он страдает от этого греха, когда грех разъедает его душу. Потому что грех такое, я бы сказал, вселенское искажение души человека.
Отец Владимир, ну вот все-таки, например, такой смертный грех, как чревоугодие, он же может привести просто к смерти телесной.
Ну, конечно, может. Конечно, я же об этом же и говорил. Мы о чем говорим-то? Я же сказал, что любой грех все равно ведет к смерти. Потому что и тело требует заботы. Храм души. Вы, говорит, храм живущего в вас Бога, апостол Петр говорит.
А у меня просто сейчас вопрос уже в отношении смерти второй, вот о которой говорится в книге Откровения.
Ну, понимаете, дело в том, что гадать о том, что, так сказать, сказано в Откровении, о второй смерти, ну, можно, так сказать, по младенчеству нашему, но отвечать на эти вопросы уверенно я бы не взялся, потому что это есть некая тайна нашего будущего. Это тайна будущего века. Вот. То, что мы воскреснем телесно, это несомненно, потому что человек – это существо, которое превосходит всех остальных существ, которые сотворил Бог, именно наличием тела. И мы еще не знаем всех возможностей телесных. Мы почему-то считаем, что тело это такая как бы временная квартира, которую мы можно поменять на следующее. Нет, это то, что нам дано вместе с нами. Это мы тоже. Это мы. Поэтому, и это тоже требует заботы. Но душа, конечно, выше тела. А дух, живущий в нас, он выше всего, потому что он образует человека как духовное существо. Он образует и взращивает человека. Вот, вот как птица высиживает своих птенцов. Мне очень нравится это прямой, если перевод с иврита. Вот как птица, так и дух в нас. Он высиживает в нас новое существо. Новое существо, которое для вечности рождается и готовится для этой вечности. Мы здесь находимся в школе вечной жизни. И это надо четко понимать и представлять. Поэтому и ставить себе задачи такие, ну и потом готовиться к этому экзамену, потому что если мы здесь, в этой школе, в которой мы учимся, можем шпаргалки какие-то составить, там, в айфон заглянуть или подсказкой воспользоваться, то там нет. Там не та таможня, которая у нас может пропустить кого-то. Нет. Там все сразу видно в человеке. А видно почему? По плодам. По плодам. А плоды нельзя подделать. Их можно только вырастить. Так вот, задача человека быть таким агрономом собственного спасения. Он должен заниматься, если хотите, технологиями взращивания. Вот святые подвижники, они и занимались этим. Вот они это описывали. И приводили это к тем плодам, которые они имели.
Вот мне сейчас подумалось так, отец Владимир, какие плоды? Вот почему-то в первую очередь вспомнились слова «блаженные миротворцы». То есть человек, который способствует миру какому-то, ну, даже с соседями, на работе, вот сеет мир, рядом с ним становится мирный. Это тоже плод.
А вот как вы думаете, как это происходит? Каким образом это может вообще произойти?
А может быть, каждому говорить хорошо о другом? Не говорить плохо.
Ну, это так, да. Но дело в том, что хорошо вы о другом можете говорить только тогда и можете мир насадить только тогда, когда имеете мир внутри самих себя. Христос говорит, что мир мой даю вам не так, как дает мир. Поэтому мир Христов наступает в душе, как гармония всего живого и как любовь, которая проявляется вовне вот этим миром. Человек, который любит Бога и все живое, он несет в себе этот заряд, заряд миротворчества. Он миротворец по призванию уже, по плодам своим. Где бы он ни появился, он несет этот мир. Вы знаете, что в древности, в древних культурах там проходили даже, так сказать, некоторые войны, боролись за людей, которые вот могли такой мир нести, чтобы он жил вот у нас в деревне или в нашем городе жил. Вот это очень важно, когда такой человек есть. Так вот, святые это и были те люди, вокруг которых формировался такой мир. Ну, вот я уже приводил пример Сергия, Серафима. Вокруг Сергия вырос целый посад. А потом из этого посада другие посады выросли, потому что еще при жизни преподобного Сергия 50 монастырей по его благословению были образованы. Значит, новые вот эти светильники, вокруг которых опять формировалась жизнь. Так образовывалась Русь. Она желала этого мира. Почему у нас такой сильный миротворческий запал? Почему там, где русские появляются, они хотят установить мир? Ну, потому что это потребность души. Мы передаем эту потребность друг другу, генетически передаем, да, ну, вот через, бы, через воспитание. Ну, я сейчас говорю об идеале, не о том, что мы. Понимаете, можно найти примеры сейчас совершенно другого. Я говорю о том, к чему стремилась Русь, каким идеалом она жила. Поэтому, утеряв эти идеалы и поставив на их место другие идеалы, мы очень быстро падаем. Почему падаем? Потому что низвергаем в себе божественные ценности и поставляем временные ценности. Вот. Нельзя служить Богу и мамоне. Нельзя. Вот. Нельзя сопоставить это служение рядом. Когда Моисей спустился с горы, то что он увидел? Он увидел поклонение золотому тельцу, мамоне. И это невозможно совместить.
А вот как это понять? То есть вот вы имеете в виду, нельзя вот стараться сильно разбогатеть, как обычно?
Дело не в этом, а в том, когда это становится божеством, когда это становится целью и смыслом жизни. Вы посмотрите, вот я приведу просто конкретный пример.
Целью жизни быть успешным в материальном плане?
Не только материально, накапливать. накапливайте этот капитал. Вот смотрите, сегодня бизнес – это накопление этого капитала, причем любым путем. Потому что изобретают такие способы, как человека провести, как его вообще вот...
То есть с верностью Богу несовместимо.
Несовместимо. Потому что, ну, другие цели и задачи. Причем это как бы отдельно живет, но это же уродует душу человека, это уродует вообще всю нашу жизнь. Потому что посмотрите, насколько изменилась наша жизнь, когда у нас стали платными там такие-такие услуги. Вот, потому что когда там ставят людей, цель которых заработать, то, значит, они ставят ловушки, с помощью которых надо залезть в карман другому человеку. Вот, потому что это ценность. Это ценность. И вот сегодня же говорят о чем? О том, что есть некоторые люди, такие винеры, то есть те, кто выиграл в этой жизни, и лузеры, которые вообще вот потеряны в этой жизни. Вот. И христиане сегодня относятся к лузерам-то вообще, потому что они не ставят себе таких целей выиграть любым путем. А ведь выигрывали как? Вы вспомните 90-е годы, когда убивали друг друга за деньги или за возможность обладать деньгами. Значит, человеческая жизнь наивысшую ценность имеет, и она ничего не стоила. Вот. И вообще, там, где нажива становится божеством, там мы видим разруху. Разруху культурную и разруху в душе человека. Это самое страшное для души.
Отец Владимир, вот есть еще вопрос от Константина. За что-то очень хорошее, что случается в жизни, как благодарить Бога? И нужно ли дать обещание Богу взамен его помощи?
Понимаете, Бога надо благодарить за все, что с нами случается в жизни, потому что даже какие-то бедствия, которые с нами случаются, если правильно к ним относиться, они являются уроком нашей жизни. Вот мы плохо учимся в этом мире, не понимая того, что любой урок, а тем более урок, который нас как бы травмирует, задевает, он гораздо более ценный, чем если бы нас все время гладили по головке. Потому что иногда такой суровый урок, он нас сохраняет в будущем от других падений. Вот. Если мы правильно это оцениваем, то мы накапливаем этот опыт. Накапливаем его для чего? Для того, чтобы реализовать его для другой жизни. Потому что если мы поняли, что вот так жить нельзя, так жить плохо, так жить разрушительно, то значит нас можно впустить в ту жизнь, где разрушение не является ни следствием, ни идеалом, ничем. Ему там нет места. Там места нет, потому что Бог будет среди нас, как сказано. А стало быть, не найдется там места этому. И почему христиане борются с грехом? Потому что грех разрушителен для всего живого. И он невозможен там, в этой будущей жизни. И мы здесь, сталкиваясь с этим опытом греха, с опытом разрушения, мы должны найти к этому правильное отношение. Понимаете, ведь дело в том, что люди грешат, но они по-разному относятся к греху. Я встречался много раз с разными оценками греха. Кто-то говорил, да, это грех, а кто-то говорил, ну что ты, это добродетель. Это добродетель, прости меня, я, так сказать, забочусь обо всех, я, так сказать, всех женщин удовлетворяю, ты эгоист, а я альтруист. Понимаете, вот когда мы грех делаем ценностью и говорим, что это добро, ну, вы же понимаете, что происходит в голове человека, происходит в его сердце. И сегодня я вижу такие тенденции, они как становятся как образовательным трендом в этом мире. Ну, это же невозможно это принять.
Отец Владимир, у нас несколько секунд остается. То есть, значит, еще вот важный вопрос, вот разбираться, что действительно хорошо, а что действительно плохо.
Ну, у нас нет другого выхода, мы сами выбрали этот путь. Как помните, мы же сорвали плод-то с древа познания добра и зла. Теперь уже нет пути назад, как только пройти, значит, этим путем. Вот. И раз мы его выбрали, то Бог, не нарушая свободу человека, дает нам возможность пройти через это, но с тем, чтобы мы получили хороший урок. Вот. Потому что до этого Адам жил в такой как бы изолированной среде. Это райская среда, она, в которой он должен был возрастать в познании, мудрости и в любви. Хорошо, да, давайте мы остановимся до следующего раза.
Благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Друзья, еще раз поздравляем всех православных с сегодняшним праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы. И до следующей встречи.
Всего доброго. До новых встреч.